Слово благодати представляет проповедь «Библейские принципы служения церкви». Проповедует пастор Алексей Коломейцев.
Не знаю, к сожалению или к счастью, но сегодня мы еще возьмем одну паузу из нашего изучения послания к римлянам. И остановимся на другом, не менее интересном и не менее важном вопросе, который касается каждого из нас. И особенно сегодня, потому что сегодня мы будем сразу после нашего собрания, оно будет немножечко короче, чем обычно, сразу после нашего собрания у нас будет собеседование со всеми теми, кто вступает в нашу церковь. Люди, кто-то переехал из других мест, кто-то из других церквей переходит. Вот. И таким образом я решил сегодня посвятить специальное время для того, чтобы напомнить всем тем, кто уже слышал, кто знает, и для того, чтобы рассказать тем, для кого это новое может быть, в чем заключается сущность позиции нашей церкви, а точнее, мы стремимся к тому, чтобы наши позиции как можно точно отражали библейскую позицию. Знаете, мне приходится достаточно много встречаться с разными людьми, вот, и не секрет, что вокруг нашей церкви очень много разговоров. Разные люди по-разному оценивают то, что происходит у нас, кто-то доброжелательно, кто-то не очень доброжелательно. Но достаточно часто мне приходится слышать такую фразу: вот у Алексея, хотя я никогда не называю нашу церковь церковь Алексея, это славянская библейская церковь, вот, говорят о том, что вот там много молодежи, потому что он им все разрешает. Есть такая версия. Есть другая версия, что много молодежи, потому что там американизированный стиль служения. Некоторые говорят, что там много людей ходят, потому что у них хор во время проповеди не сидит там, а сходит сюда-назад. Вот. Или же, что у них одна только проповедь и так далее. Самые разные версии, которые люди пытаются увидеть в церкви, в нашей церкви конкретно. Я не знаю, что конкретно вас привлекает в этой поместной церкви, в нашей церкви, но я хочу вам сказать, это абсолютно точно, что ничто из того, что я перечислил сейчас, не является основанием нашей церкви. Оно просто не может быть основанием. Вы знаете, что церковь может существовать и долгое время существовала без хора и без музыки вообще. Как ни странно. Вы знаете, что церковь может существовать без молитвенного дома. На протяжении столетий первые церкви, они вынуждены были собираться в катакомбах, собираться в разных-разных местах, где прятались они от преследования властей. Церковь может без всего этого существовать. Церковь может существовать в самых разных традициях. В современных традициях, в которых мы сегодня с вами живем, когда у нас есть здание, когда мы сидим вот здесь рядами. И в традициях примитивных, то есть когда сегодня есть люди, которые живут в племенах, в диких или полудиких, у которых одежда не такая, как у нас, вот, у которых стиль служения не такой, как у нас и так далее. Церковь может существовать. Я сегодня хочу поговорить с вами о том, без чего церковь не может существовать. Я хотел бы, чтобы мы сегодня могли сосредоточить наше внимание на библейских принципах служения церкви. На том, во что мы верим, на том, что представляет собой фокус или наше направление, вот что каждый день, поднимаясь с постели, предстоя перед Богом, каждый день, что я ищу перед Богом. Каким образом вижу вот то, что должно происходить здесь. Это не только я, это речь идет о служителях в церкви, речь идет о большем количестве тех людей, которые понимают, о чем идет речь. Я очень хотел бы, чтобы то, о чем мы сегодня говорим с вами, было действительно понятным для каждого человека. Для этого есть целый ряд причин, и прежде всего, самая первая причина заключается в том, что Бог в Священном Писании представляет нам церковь определенным образом, как собрание Божьих детей, связанных друг с другом. Я хотел бы, для того, чтобы перед тем, как мы будем изучать эти основные принципы служения нашей церкви, проанализировать один текст, в котором подробно апостол Павел описывает, что из себя представляет церковь, или что из себя представляет служение в церкви. Как я уже сказал, что атрибуты могут быть разными. Хор может там сидеть и не сидеть. Люди могут пользоваться какими-то украшениями или не пользоваться. Собрание быть длинное или короткое и так далее. То есть могут быть разные всякие эти вещи. Но апостол Павел представляет здесь то, без чего церкви не будет. И когда мы читаем эти тексты являются нашей программой. Эти тексты являются сутью того, в чем мы видим наше сегодняшнее, завтрашнее действие. Итак, послание к Ефесянам, в 4 главе апостол Павел детально представляет задачу служителей церкви прежде всего, и от них задачу каждого члена в церкви. Давайте мы прочитаем эти стихи. «И он поставил», то есть Иисус Христос поставил, «одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями, учителями». Посмотрите, он перечисляет четыре группы различных служений в церкви. Первые две группы – апостолы, пророки, те, которые были в основании церкви, послание к Ефесянам, 2 глава, 20 стих, написано об этом основании, которое заложил Бог, основание, краеугольный камень Христос, и дальше апостолы и пророки. На нем все здание созидается, церковь созидается. Апостолы и пророки. И дальше, иных евангелистами, пастырями и учителями. Пастырь-учитель – это два слова, которые связаны в греческой конструкции воедино. Так что получается это обращение к одному и тому же человеку. То есть пастырь-учитель. То есть получается так, что учителя – значит, евангелисты, пастыри, учителя, точно так, как раньше апостолы и пророки, призваны выполнять одну задачу. Речь идет о следующем, друзья. То есть, я являюсь пастырем, неся служение пастырское, я не ищу, не хожу куда-то и не ищу программы, что мне делать завтра. Я не ищу эту программу современных каких-то специалистов, которые разрабатывают различные методики. Я не ищу эту программу в традициях великого русского народа. Я не ищу эту программу в каких-то развитых, современных, тех или иных группировках, которые существуют. Почему? Потому что я знаю, что я буду отвечать перед тем, кто поставил меня и кто дал мне эту программу. Он дал мне план. То есть он мне говорит о том, что сущностью того, что я и, естественно, все служители в нашей церкви должны делать, является совсем не какое-то внешнее соблюдение каких-то форм. Не так давно я вам рассказывал, к нам приезжал человек издалека, с другой части Америки, приехал специально для того, чтобы спросить у нас, как вести молодежное служение. Он представил такой длинный список вопросов, и все эти вопросы, они были примерно такого характера. Сколько мероприятий в неделю вы проводите? Как у вас работают малые группы, какой досуг вы разрешаете молодежи и так далее. Я посмотрел на весь этот листок, говорю, это абсолютно не по теме. Любой, досуг любой, или чтобы не греховный был. Малые группы по-любому, как хочешь. Методика любая, потому что это не определяет сущность. Сущность определяет то, что представлено в Священном Писании. Посмотрите. Моя задача, как и задача молодежного пастора, любого руководителя групп, заключается не в том, чтобы развлекать людей. Не в том, чтобы сделать их жизнь интересной. Не в том, чтобы здесь представить высокоорганизованную программу, которая была бы на высоком эстетическом и культурном уровне. Не в этом. Наша программа заключается в следующем. Посмотрите, 12 стих. Значит, я здесь нахожусь, точно так, как и Сергей Петрович, как Алексей Иванович, Павел Васильевич и все остальные. Все братья, которые несут ответственность за церковь, за служение. Мы стоим для одной цели. Смотрите, к совершению святых на дело служения, для созидания тела Христова. То есть наша с вами задача заключается в том, Бог поставил перед нами задачу. Мы должны позаботиться о том, чтобы каждый человек, который становится христианином, каждый человек, который соприкасается с Иисусом Христом, чтобы каждый человек мог иметь способность и мотивацию созидать Христово тело. Христово тело созидается не компаниями, не какими-то массовыми мероприятиями, когда мы провели какую-то массовку и пришло огромное количество людей. Так Христово тело не созидается. Христово тело созидается только тогда, когда каждый человек, каждый христианин, восхищаясь Христом, учась у Него, приобретает навык и способность для того, чтобы созидать тело Иисуса Христа. В этом задача служителей, в этом задача церкви. То есть человек, когда спасается, он спасается не в безвоздушном пространстве. Он не где-то сам по себе витающий, который не связан с другими людьми. Когда человек получает спасение, его спасение, во-первых, становится возможным в результате жизни церкви и служения церкви. Во-вторых, это спасение, оно дается ему для того, чтобы этот человек в свою очередь созидал церковь. Итак, созидание тела Христова имеет определенные принципы, каким образом это осуществляется. Посмотрите 13 стих. «Доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». То есть речь идет о том, что созидание тела Христова имеет определенные формы, как это происходит. Одна из сторон или одно из качеств этого созидания – это рост каждого человека в познании Иисуса Христа. Смотрите, мужа совершенного в меру полного возраста Христова. То есть задача церкви заключается в том, чтобы помочь каждому человеку лично знать Христа больше и больше и лучше его отображать. В этом наша задача. Опять-таки, абсолютно все, что мы делаем в церкви, мы стараемся подчинять этой цели. Наша цель не в том, чтобы сделать хорошие концертные программы, чтобы люди могли прийти и впечатлиться и сказать, вот это да, вот это играют, вот это поют, вот это специалисты здесь собрались. Наша цель не в том, чтобы здесь из-за кафедры рассказывать мудрые речи, которые бы впечатляли людей образованностью того, что здесь говорится. Нет. Наша цель заключается в том, чтобы достичь того, чтобы каждый человек, который приходит сюда, мог лучше отображать характер Иисуса Христа. Мог жить Христом. Написано, в меру полного возраста Христова, в познании Сына Божия. И поэтому все, что происходит здесь, музыкальные программы, служение малых групп, служение молодежи, служение детей – служение церковного совета или совета служителей, служение проповеди. Абсолютно все анализируется с точки зрения того, насколько оно помогает нам достигать этой цели, которая стоит перед нами. Если не помогает, мы от этого отказываемся. Почему мы отказываемся? Потому что мы отвечаем перед Богом. Мы перед Богом обязаны делать то, что помогает нам достигать этой цели. Следующий текст, 14. «Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинной любовью все возвращали в того, который есть глава Христос». Апостол продолжает и говорит о следующем элементе зрелости или снаряжения святых к служению. Он заключается в твердой убежденности в учении. То есть это уже не те люди, которых легко провести. Это те люди, которые знают, во что они верят. Эти люди, которые не увлекаются всяким ветром учения. Почему? Потому что они твердо стоят на знании Иисуса Христа. Кроме того, они еще обладают способностью, о которой сказано в 15 стихе. «Но истинной любовью все возвращали в того, который есть глава Христос». Я уже как-то говорил несколько раз о том, что вот эти слова «но истинной любовью» точнее должны быть переведены следующим образом. «Но говоря истину в любви». То есть, заметьте, речь идет о следующем. Когда человек становится, приобретает зрелость Христову, он приобретает способность говорить людям истину и делать это с любовью. Вот в этом большая проблема. У большинства людей в разных местах, в разных церквах, в разных обстоятельствах. И это является целью всех тех служителей, которые хотят строить церковь Иисуса Христа. То есть, наша задача не только только взращивать людей, чтобы они были зрелые, но делать их способными коммуницировать эту истину, которой они живут, и коммуницировать это в любви, делать это в смиренном духе, делать это со способностью достигать сердец людей. Все возвращали в того, который есть глава Христос. То есть мы все работаем на одну цель – на укрепление тела Иисуса Христа для того, чтобы возвеличилась Его глава. Последний стих, 16. «Из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви». Речь идет о следующем, друзья. Посмотрите. Когда апостол говорит о предназначении церкви, о служителях церкви, он говорит не о том, что служители, они являются основным механизмом или основной двигающей силой, от которой церковь растет. Абсолютно нет. Это совершенно неправильное представление. Когда люди говорят, вот Алексей развернул там, я прекрасно понимаю, что они глубоко ошибаются. Почему? Потому что если бы церковь была построена на том, что Алексей развернул, она быстро бы свернулась. Церковь Иисуса Христа, она только тогда функционирует, когда она развивается посредством всяких взаимно скрепляющих связей при действии в свою меру каждого члена. Не может быть сильного пастора и слабой церкви, не может быть такого. Индикатор служения пастора или любой группы служителей как раз и заключается в том, насколько члены церкви живут, насколько взаимно скрепляющие связи действуют. И мы в это верим. Я говорю, мы о служителях всех. Мы верим в том, что служение происходит не в совете служителей. Служение происходит не здесь, вот на сцене. Служение происходит вот там. Служение происходит среди людей, от человека к человеку, когда человек, наполняясь Иисусом Христом, когда человек, восхищаясь Богом, когда человек, любя ближнего своего, который рядом с ним, служит ему. Когда возникают вот эти вот, смотрите, составляемые и совокупляемые посредством всяких взаимно скрепляющих связей. Если этого нет, церковь не будет выполнять свою функцию. Церковь никогда не будет отображать того, ради чего она создана. Она никогда не будет церковью настоящей. Она может быть собранием людей, она может быть просто обществом, у которых интересы совпадают. Но она никогда не будет той церковью, о которой говорил Иисус Христос, о которой говорит Писание. Посмотрите, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви. Церковь растет настолько, насколько ее члены посредством взаимно скрепляющих связей, служа друг другу, действуя по отношению друг к другу, они созидают эту церковь. И тогда, смотрите, получает приращение для созидания самого себя в любви. Как это практически осуществляется? Я когда-то, еще 3 года назад, когда мы еще говорили вообще о направлении нашей церкви, о служении. Я представлял эту модель братьям, представлял на членском собрании. Мне хотелось бы это еще раз показать, для того, чтобы мы могли яснее представлять себе, в чем заключается наша задача. Снаряжение святых на дело служения, как я уже сказал, это цель служения церкви. Как она осуществляется? Она осуществляется от пастора и служителей, которые снаряжают служителей для служения церкви и миру. То есть речь идет о определенной философии, определенном менталитете. То есть моя задача, задача служителей заключается не в том, чтобы себя показать, заключается не в том, чтобы свою власть утвердить, а моя задача заключается в том, чтобы люди, которые непосредственно близко ко мне, чтобы я мог научить их служить, чтобы я научил их делать учеников, делать служителей других. В этом заключается смысл вообще всего того, что должен делать служитель. Это подготовка служителей и организация возможностей служения. Это самая главная задача. В свою очередь, Служители снаряжают членов церкви для служения. Это ученичество и практическое служение. Вот почему у нас есть домашние группы в церкви. Вот почему у нас есть группы в среду и в пятницу для молодежи. Вот почему у нас есть кружки ученичества, где люди снаряжают друг друга. Когда я говорю здесь служители, вы знаете, речь не идет только о тех людях, которые были рукоположены когда-то. Каждый человек служит. И каждый человек, как только он становится немножечко более зрелым, он снаряжает других, он служит другим, он помогает другим. Он делает то для того, чтобы вот в этом общем потоке достигать Божьей цели. Последнее. Члены церкви служат друг другу и окружающим людям. То есть это единая такая цель. И наша задача заключается в том, чтобы достичь людей вне этого треугольника, который перед вами представлен. Наша задача заключается не в том, чтобы кто-то из нижней ее части, вырвавшись вперед, и пытался сам это делать. Наша задача заключается пройти через весь этот треугольник и всех этих людей, которые здесь, сделать способными служить друг другу. Чтобы атмосфера в этом треугольнике была атмосферой приветливой, атмосферой приятной. Чтобы дух всех людей, которые находятся в этом треугольнике, был духом служения, духом утверждения в Евангелии и так далее. Итак, это общая характеристика служения нашей поместной церкви. Как я уже говорил, я еще раз хочу напоминать всем людям, которые посещают нашу церковь, и тем, кто уже давно член церкви здесь, напоминать о том, что наша задача – задать себе вопрос. Где мы? Вот посмотрите, пожалуйста, на вот эту схему. Посмотрите, это цель, которую Бог поставил перед нами. Где вы в этой схеме? Являетесь ли вы соучастником этого строительства? Или же вы являетесь критиканом, который стоит со стороны и оценивает, стуча ногой, и говорит, здесь неправильно, а здесь может быть и ничего. Вопрос заключается в том, что вы никогда не сможете жить по-настоящему, никогда не сможете ощутить благословение, пока вы не станете частью этого процесса. Пока вы не позволите Слову Божьему, выраженному конкретно через служение какого-то человека более опытного, чем вы, повлиять на вас, и чтобы этот процесс заставил вас поменяться и влиять на других. В этом смысл церкви, друзья. В этом наша задача. Как я уже сказал, что наша задача не в том, чтобы создать здесь суперорганизацию. Наша задача не в том, чтобы отладить все, чтобы по часам здесь работало. Да, мы хотим, чтобы было организовано. Мы хотим, чтобы все было очень четко. Да, мы хотим иметь хорошую музыку. Да, мы хотим, чтобы у нас детская работа была хорошо поставлена, молодежная работа и так далее. Мы хотим этого, но только в той степени, насколько это помогает нам достигать общей цели. Если что-то не помогает нам достигать общей цели, мы отказываемся от этого. Совсем недавно я вам приведу пример. У нас было заседание совета служителей, и стал один из вопросов, была предложена одна модель, которая достаточно неплохая, и во многих местах применяется она. Вот, и когда мы посмотрели, мы проанализировали, насколько в нашей ситуации она поможет нам достичь цели, которая перед нами стоит. И мы спокойненько все рассмотрели шаг за шагом и определили, что, по всей видимости, нам она сегодня не нужна. А очень хорошая, 100%, нет спора, что она очень хорошая. Но нам сегодня она не помогает достигать этой цели, значит, мы ее поставим в сторону. То есть в этом задача церкви. В этом заключается успех церкви, друзья. Успех церкви не потому, что хор там не сидит, а здесь сидит. Совсем не в этом, вы понимаете, догадываетесь, наверное, да? Успех церкви совершенно не потому, что один проповедник только здесь. Совершенно нет. Успех церкви заложен в том, в чем ее структура, где она, насколько библейские ее принципы, каким образом она функционирует. У нас есть сейчас еще несколько минут для того, чтобы поговорить об основных библейских принципах служения церкви. Те принципы, к которым мы стремимся, которые мы хотим достигать, которые мы пытаемся утверждать в нашей жизни, в жизни нашей церкви, эти библейские принципы служения церкви. Первая часть – это фундаментальные принципы, это то, на чем мы стоим, на чем наша база, на чем наша жизнь, на чем наше христианство. Прежде всего, его можно выразить в одном слове – это богоцентризм. Есть два типа церквей. Есть два типа христианства. Есть человекоцентричное христианство. Христианство, которое вращается вокруг того, чтобы сделать ему приятно, сделать ему радостно, каким-то образом развлечь его, снять с него бремя вины и так далее. Есть другой тип христианства. Христианство богоцентричное. Это христианство преклонения перед Богом. Это христианство признания величия Божия, признания его могущества, его суверенитета, его действенности практической в жизни. Это наша цель. Мы понимаем, почему мы так живем. Потому что мы знаем точно, что только тогда человек счастлив, когда он забывает о себе и служит Богу. Только тогда. Если мы превратим церковь в человекоцентричную организацию, люди будут несчастливыми. Она не будет отличаться от каких-то других человеческих организаций, которые пытаются делать людей счастливыми, но у них ничего не получается. Есть несколько элементов в этих фундаментальных принципах. Или первый принцип – это абсолютная авторитетность и суверенность Бога. То есть, когда мы говорим о Боге, мы говорим не о той личности, которую мы определяем, как она должна поступать, а мы говорим просто, мы говорим о том, перед кем нам нужно преклониться. Во-первых, это суверенность в его сущности. В чем это заключается? Смотри, Второзаконие, 6 глава, 4 стиха. Бог обращается к Израилю и говорит: «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть». Точка. То есть здесь нет места для переговоров, здесь нет места для спора, здесь одно только – преклониться нужно. Господь Бог наш, Господь един есть. Нет никого, кто был бы хотя бы приблизительно равен Ему. Когда мы говорим о всей структуре христианства, будь то это ваша личная жизнь, или жизнь церкви, или жизнь нации вообще, она вся стоит на этой точке. Вы можете проверить свою жизнь. Так вот, ваша жизнь, она никогда не может быть сильнее вашей веры в суверенного Бога. Насколько вы преклонились перед Божьим могуществом, настолько будет возможным ваше христианство. Все остальное будет только бутафория. То есть внешние факторы. Они могут быть очень христианскими или не очень христианскими, эти внешние факторы. Но сущность вашей веры заключается в том, насколько вы увидели Бога, насколько ваше сердце трепещет перед Богом. Я достаточно часто общаюсь с разного рода людьми, и я вижу людей, которым прочитаешь текст Священного Писания, я знаю, я читаю, я восхищаюсь этим текстом, я вижу, другие люди восхищаются, а другому скажешь, он говорит: уже слышал, с кислым выражением лица. У людей нет трепета перед Богом. Люди не научились. Очень несчастные люди. Они могут трепетать перед разными вещами. Перед полицейским 100% трепещут, когда он грозится им штраф большой выписать. Они, правда, пытаются делать вид, что они не трепещут, но сердце колотится. Они трепещут тогда, когда им угрожает что-то их жизни, трепещут. Но перед Богом не научились трепетать. Вот поэтому вера таких людей, практическое христианство, никогда не будет сильным. Оно никогда не даст им удовлетворения. Оно всегда будет таким дешевым и разбавленным. Когда мы говорим о том, что мы строим здесь в церкви, то есть все программы, которые у нас идут здесь, начиная от проповеди, заканчивая музыкальным служением или группами домашними, или ученичеством и так далее. Абсолютно все должно быть. Мы стремимся к тому, чтобы оно стояло твердо на этом основании, на богоцентризме. На основании абсолютной суверенности Бога, абсолютной авторитетности. Смотрите, Бог продолжает и говорит: «И люби Господа Бога твоего». То есть этот статус, уникальный статус Бога, он требует определенной реакции. Это не просто так: «А, суверенно, хорошо, приму к сведению». Не так, не так. Этот статус Бога требует реакции, он требует любви. Смотрите, «и люби Господа Бога твоего», не просто любви, а любви всем сердцем, и всей душой, и всеми силами. «Да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем и внушая их детям твоим». Смотрите, вот это ученичество. Вот это когда человек соприкоснулся с великим Богом, когда его сердце затрепетало при встрече с Богом, когда он любит этого Бога, и когда он в результате этой любви внушает эту любовь детям. То есть тем, кто находится в зоне его влияния. тем, кто каким-то образом соприкасается с ним. Это философия служения, братья и сестры. Это принцип. Это самый первый принцип, на котором базируется, как я уже сказал, ваша жизнь и наша церковь. Успех нашей церкви будет зависеть от того, насколько этот принцип будет реальным. Успех вашей жизни будет зависеть от того, насколько этот принцип в вашей жизни будет реальным. Насколько он превратится из просто слов в практику. Итак, это первое в сущности, дальше в его власти. Мы признаем о том, что Бог – это не только личность, которая суверенна, но эта суверенность выражается в практической власти. То есть Бог имеет власть, не мы диктуем ему правила, а Он имеет власть определять нашу жизнь. Он определяет направление, Он определяет смысл, суть нашей жизни. Исаия 40 глава, несколько стихов из 40 главы, 10 стих. «Вот Господь грядет с силой, мышца Его со властью, вот награда Его с Ним и воздаяние пред лицом Его. Вот народы, как капля из ведра, и считаются, как пылинка на весах. Вот острова, как порошинку поднимает Он. Все народы перед Ним, как ничто, менее ничто же своей пустоты считаются у Него. Он есть Тот, Который восседает над кругом земли, и живущие на ней, как саранча пред Ним. Он распростер небеса, как тонкую ткань, раскинул их, как шатер для жилья. Он обращает князей в ничто, делая чем-то пустым судей земли». То есть, когда мы имеем дело с Богом, мы имеем дело с личностью, которая обладает реальной властью. То есть, когда мы говорим о преклонении перед Богом, мы говорим о практике, мы говорим о том, что Бог действительно имеет власть, имеет право на нашу жизнь. Третье – это суверенность в Его спасении. Послание к римлянам достаточно подробно, 11 глав, рассматривает учение о спасении. И мы имеем привилегию, огромную привилегию изучать сейчас послание к римлянам. Мы дошли до 4 главы, и следующий четверг я сделаю все возможное, чтобы все-таки 4 главу, я уже 2 раза ее обещал, уже будет это 3-й раз. Все возможное для того, чтобы нам эту 4 главу изучить. Вот. Но заканчивается эта часть, смотрите, восхищением Павла. Павел пишет и говорит: «О бездна богатства и премудрости и ведения Божие, как непостижимы судьбы его и неисследимы пути его, ибо кто познал ум Господень, или кто был советником ему, или кто дал ему наперед, чтобы он должен был воздать, ибо все из него, им и к нему, ему слава во веки, аминь». Заметьте вот эти слова: «Или кто дал ему наперед, чтобы он должен был воздать». То есть, когда мы говорим о спасении, мы говорим о том, что мы получили только по милости. Мы говорим о том, что Бог абсолютно не обязан никому из нас, никому из людей, ничем абсолютно не обязан. Больше того, по своей справедливости Он обязан был всех нас отправить в ад. То есть, когда мы говорим о власти Бога в спасении, мы говорим о конкретных вещах. Мы не просто о теории говорим. Мы говорим о том, что каждый человек реально осознает, что без Божьей милости, что без Божьей благодати, без того, что от Бога исходит, сам по себе он просто погибший человек. Вот почему мы говорим об абсолютной авторитетности и суверенности Бога в Его сущности, в Его власти, в Его спасении. То есть это конкретные факторы, это то, на чем стоит наша вера. Многие люди, знаете, любят рассуждать, там, кальвинизм, не кальвинизм, там, всякие разные вещи. Забудьте все это. Забудьте все это, научитесь жить Богом. Научитесь жить, чтобы ваше спасение было в Нем, а не в вас. Чтобы вы прекрасно понимали, что все из Него, им и к Нему. Что у вас нет ничего, чем Бог был бы вам обязан. Что сделало бы Его обязанным. Опять-таки, это сущность нашей веры. Это сущность философии служения или фундаментальные принципы служения нашей церкви. Кроме того, второй фундаментальный принцип – это абсолютная авторитетность, достаточность, ясность и доступность Слова Божьего. Это еще один очень важный фактор. То есть, когда мы говорим о Боге, это очень важная вещь. Смотрите, когда мы говорим о Боге, властном, суверенном, могущественном, очень часто мы сталкиваемся с ситуацией, когда люди признают или пытаются признать могущественного Бога, но когда они практически... Слово этого Бога делают таким, как им удобно. Я очень часто встречаю людей, которые говорят: Библия, верю, конечно, в Библию, но когда это касается практики их жизни, они говорят: ну это кто как истолкует. Вы знаете, если вы стоите на такой позиции, что в Библии может такое истолкование, другое такое истолкование, тогда у нее нет вообще истолкования. Тогда все, тогда Библия только оболочка, и реальным Богом становится вы сами. То есть то, что вам нравится, вы это и выбираете. Но когда мы говорим о сущности того, что Бог делает, в этой сущности, оказывается, было ясное слово. То есть это слово конкретное. Когда Бог писал, Он имел что-то в виду, конкретно имел что-то в виду. И Он писал это не для того, чтобы закодировать, чтобы мы ничего не поняли. Он писал это для того, чтобы дать нам с вами, и мы могли прочитать, найти эту истину и преклониться перед ней. Если этого звена не будет, тогда все рассуждения о нашей верности и признании Божьего суверенитета, они просто бесполезны. Они бессмысленны вообще. Мы будем говорить о Боге, но реально будем поступать так, как сами хотим. Мы верим в абсолютную авторитетность, достаточность, ясность и доступность Слова Божия. То есть, мы знаем, что Слово Божие – это последний авторитет. Это истина в последней инстанции. Мы знаем, что Слово Божие абсолютно достаточно. То есть, если Слово Божие нам не запрещает что-то, или если Слово Божие запрещает что-то, мы знаем, что вот то, что оно говорит, этого достаточно. Мы верим в принципы Писания. Мы не считаем, что кроме Слова Божия должен быть еще Талмуд вот такой толщины. Слово Божие вполне достаточно. Ясно и доступно. То есть мы можем это знание получить. Посмотрите, пожалуйста, 2 Петра, 1 глава 16 стиха. Апостол Петр говорит о Слове Божьем. «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитросплетенным басням последуя, но быв очевидцами Его величия, ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, когда от велелепной славы принесся к Нему такой глас: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Этот глас, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с Ним на Святой Горе. И притом мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте. Посмотрите, апостол Петр пишет о ситуации, когда он сам вместе с другими апостолами были лично свидетелями преображенного Христа. И он говорит, что мы возвестили вам силу и пришествие Господа не из вторых рук, мы сами это лично видели. Но заметьте, после того, когда он говорит о своем апостольском опыте, об апостольском опыте встречи со Христом и познании Его, смотрите, он говорит: но мой апостольский опыт уступает Слову Божьему. Смотрите, он говорит, и при том мы имеем вернейшее пророческое слово. Вот это слово «вернейшее», его нужно здесь перевести «более верное», «более точное». То есть он сам своими глазами видел. И теперь он говорит: но есть слово, которое точнее моих глаз, точнее моей памяти, точнее моего опыта. То есть апостол представляет явно нам, что Слово Божие, оно вне конкуренции. Слово Божие, оно стоит выше всяких человеческих идей, разработок, методик и так далее. Следующий текст, который помогает нам ярче понять этот принцип, это 2 Тимофея, 3 глава, 16 стиха. Все Писание боговдохновенно и полезно, заметьте, для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. То есть, когда мы говорим о Слове Божьем, Слово Божие нам необходимо для этих четырех факторов. Смотрите, во-первых, обличение, то есть мы говорим о том, что Слово реально может меня обличать. Оно реально может показывать мне мою жизнь и показывать, где она не такова. Для очень многих людей это проблема. Очень многие люди, у них Слово Божие для обличения соседа существует. У них Слово Божие существует для того, чтобы в общем говорить о каких-то теориях. Но когда мы говорим о действенности, ясности и доступности слова, Бог имеет в виду, авторы Священного Писания имеют в виду, то, что это слово только тогда будет действовать, когда каждый из нас реально посмотрит на себя и позволит слову обличать, исправлять, наставлять в праведности и приводить нас к совершенству. То есть Священного Писания, Слово Божие достаточно, чтобы сделать нас совершенными, то есть снаряженными для служения. Итак, это второй принцип. Третий принцип – это неискаженная, ясная и авторитетная проповедь Слова Божьего. Опять-таки, мы говорим о принципах нашей церкви, мы говорим о том, каким образом мы стараемся функционировать, чтобы мы могли жить правильно. Мы не только верим в суверенного Бога, мы не только верим в то, что Слово Божие является истинной последней инстанцией и обладает властью, мы еще и заботимся о том, чтобы это Слово доносилось людям ясно, неискаженно и авторитетно. Это наша цель. То есть, когда мы говорим о проповеди на любом уровне, в группах, здесь из-за кафедры, может быть, в каких-то других обстоятельствах, в которых мы находимся, это наша цель. Наша цель не просто в том, братья и сестры, прочитаем этот текст и порассуждаем. Ну, неплохо рассуждать, конечно. Но мы приходим сюда не для того, чтобы рассуждать. Мы приходим сюда для того, чтобы услышать авторитетное Божие Слово, чтобы люди, которые становятся за это место, чтобы они изучали Писание, чтобы они погружались в него, чтобы они вкладывали свое время и силы, чтобы жить этим словом, чтобы они потом могли встать и дерзнуть сказать: «Так говорит Господь». В этом наша задача, в этом цель нашей церкви. И в этом, в общем-то, надо отметить один из самых успешных или самых эффективных элементов служения нашей церкви. В том, что с самого начала, хотя это было немножко сложно в начале, с самого начала был поставлен этот вопрос, и нам удалось его решить. Нам удалось этот вопрос решить, сделать так, чтобы действительно мы могли сделать кафедру местом авторитетного провозглашения Божьего Слова. Это очень важно. Опять-таки мы говорим о фундаментальных принципах, это три принципа. Посмотрите, апостол Павел продолжает во 2 Тимофея 4 главе, говорит: «Итак, заклинаю тебя перед Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить и живых, и мертвых, явление Его и Царство Его, проповедуй Слово». Он до этого говорил о сложной ситуации, в которой жил Тимофей тогда, и он говорит, что решение этой ситуации в том, что проповедуй Слово. Причем, смотрите, настой во время и не во время. То есть в разные ситуации, всегда, всегда во всяких ситуациях проповедуй Слово. Дальше говорит: обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. И будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху. И от истины отвратят слух и обратятся к басне. Вот это огромная проблема для многих и многих людей, когда они пытаются каким-то образом заменить авторитетную проповедь на какие-то рассказы, на какие-то истории и так далее. Итак, это первый принцип. Дальше непосредственная цель. У нас осталось совсем немножко времени, но я хотел бы еще об этих двух факторах сказать и остановиться на них. Непосредственные цели. В чем они заключаются? Прежде всего, это преображение жизни человека. То есть, для чего весь вот этот фундаментальный, или этот фундамент, для чего он? Не просто так, чтобы мы потом показали, ехали по Америке или по миру, говорили: смотрите, какая у нас фундаментальная церковь. Не для этого. То есть все то, о чем мы говорим, это признание суверенности Божией, это признание авторитетности Божьего Слова, это верность проповеди библейской. Все это призвано подействовать на человека. Задача и цель всего этого в том, чтобы каждый конкретный человек приходил к Богу и позволял Иисусу Христу изменять его. Во-первых, оно выражается в личном преклонении перед Богом. Посмотрите, отвержение себя, Луки 9:23. Ко всем же сказал: если кто хочет идти за мной, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мной. И те, кто посещает нашу церковь регулярно, вы можете быть свидетелями того, вы помните, наверное, что мы очень много об этом говорим. Христианство – это очень радикальная вещь. Христианство – это реальное отвержение себя, это практическое, конкретное, ежедневное. В более точном переводе здесь написано: «Кто хочет идти за мной, отвергни себя, возьми свой крест свой ежедневно и следуй за мной». То есть речь идет о том, что происходит день за днем, каждый раз. Речь идет о смысле того, для чего мы живем. То есть когда мы говорим о великом Боге, когда мы говорим о авторитетном слове, когда мы говорим о библейской проповеди, мы говорим, что все это ставит нас перед необходимостью отказываться от себя, отвергать себя. И каждый настоящий христианин действительно знает этот опыт. И каждый настоящий христианин идет через этот опыт. Он болезненный, он трудный, всегда отвержение себя, умирание для себя всегда неприятно. Но это то, что необходимо нам. Это то, из чего складывается наше христианство, наша жизнь. Второй элемент этого принципа преклонения перед Богом – это не только отрешение от себя, отвержение себя, но это посвящение себя Христу. Римлянам 12:1-2. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву, живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Это наша цель, друзья. Вот то, что происходит здесь в церкви, чтобы вы могли иметь ясное представление, и чтобы ваши друзья, те, которые, может быть, интересуются нашей церковью, чтобы могли ясно представлять, что наша цель здесь, если приходит к нам человек, наша задача, мы честно говорим, что наша задача помочь этому человеку увидеть суверенного Бога, понять его авторитетное слово, полюбить библейскую проповедь с тем, чтобы отвергнуть себя и посвятить себя Христу. Это наша задача. Это то, к чему мы стремимся, это то, о чем мы молимся, это то, над чем мы работаем, это то, что мы утверждаем. Это то, что мы видим, как это представлено в Священном Писании, как авторитет божественный, который объясняет нам, каким образом должна быть устроена церковь. Второй принцип – это практическая святость. Отвержение себя, посвящение себя Христу, оно обязательно формируется, вытекает, выливается в практической святости, то есть жизнь, отражающая характер Иисуса Христа. Посмотрите, 1 Петра, 1 глава, с 13 стиха. «Посему, возлюбленные, припоясав чресло ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать явления Иисуса Христа». Заметьте, начинается с благодати, начинается с того, что мы очень четко мыслим, понимаем, что мы сами абсолютно не способны, понимаем, что нам нужно уповать на благодать. Но посмотрите, что в результате этого получается. Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем. То есть у всех у нас багаж прежних похотей, багаж всяких разных вещей, к которым мы привыкли. И когда мы приходим сегодня к Иисусу Христу, когда мы приходим к благодати, когда мы познаем Евангелие, мы как послушные дети, заметьте, речь идет о послушании. Это не приходит само по себе. Это послушание, это процесс нашего реального подчинения себя господству Иисуса Христа. И господство в чем? Мы отказываемся от наших прежних похотей. Мы отказываемся от того, что правило нами, что управляло нами. Мы отказываемся от этого. Ради чего? Но по примеру призвавшего нас святого, и сами будьте святы во всех поступках, мы влюблены в Иисуса Христа. Мы поражены Его образом. И по Его примеру мы ищем того, чтобы быть Ему подобными, чтобы отображать его. В этом суть христианской жизни, в этом суть того, что происходит здесь. Ибо написано: будьте святы, потому что я свят. Если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовавших через Него в Бога, который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога, послушанием истине, через Духа, очистивши души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца, как возрожденный не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего вовек. То есть речь идет о том, что слово, благодать, послушание и преображенная жизнь, они неразрывно связаны. Если мы попробуем что-то вырвать из этой цепочки, у нас не получится христианство, у нас получится свое что-то, изобретенное или принесенное нами самими. Непосредственная цель и последняя – это ученичество. Это не только преклонение перед Иисусом Христом. Это не только святая жизнь, жизнь, которая отображает характер Христа. Это еще и взаимное служение друг другу в созидании церкви. Это то, о чем мы говорили. Вот когда я рисовал вот этот треугольник, который идет снизу, и когда он расширяется в служении, то есть мы служим друг другу. Это наша цель. То есть наша задача не только помочь каждому человеку, кто приходит сюда преклониться перед Богом, не только помочь каждому человеку отображать характер Иисуса Христа, но и помочь, побудить, сделать способным каждого человека служить другим. Ефесянам 4:16, мы уже говорили об этом стихе сегодня, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви. Галатам, 6 глава, 1-2. «Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов». И последнее. Стратегическая ответственность. Мы говорили о фундаментальных принципах, мы говорили о целях непосредственных, которые есть у нас. И теперь наша ответственность. Наша ответственность в том, чтобы распространять влияние Царствия Божьего посредством трех вещей. Первое. Христианской жизни. То есть наша жизнь – это первый инструмент распространения влияния Царства. Если у нас нет жизни христианской, мы не сможем распространять Царствие Божие. Мы сможем заниматься религиозной пропагандой. Я знаю многих людей, которые не живут Христом, но где-то там поют, где-то там выступают, где-то там проводят какие-то мероприятия. Это не та тема. Мы в это не верим. Мы верим в то, что это начинается с христианской жизни. Посмотрите, 1 Петра 3:15. «Господа Бога светите в сердцах ваших». То есть начните с того, чтобы алтарь был в сердце, чтобы поклонялись в сердце. «Будьте всегда готовы всякому требующему у вас отчета в вашем уповании дать ответ с кротостью и благоговением. Имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословят вас, как злодеев, были посажены порицающие ваше доброе житие во Христе». То есть, посмотрите, «засветите Христа в сердцах». То есть, когда мы говорим о том, что мы светим Христа в сердце, когда мы говорим о нашей доброй совести, когда мы говорим о нашем добром житии во Христе, оно оказывает определенное влияние. Второй элемент ответственности – это распространение влияния Царства посредством личного свидетельства. Не только христианской жизни, но и личное свидетельство. Смотрите, 19 стих 28 главы Евангелия от Матфея. «Итак, идите и делайте все народы моими учениками, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам». То есть речь идет о том, что Бог поручает нам, каждому христианину, каждому человеку. Наша задача заключается в том, чтобы делать учеников. И когда мы делаем учеников, заметьте, мы учим их, мы тренируем их в том, чтобы они начинали учиться у Христа. Это распространение влияния Царства Божия посредством личного свидетельства. И последнее. Это распространение влияния Царства Божия посредством миссионерского служения. Знаете, что такое миссионерское служение? Это когда все то, о чем мы сегодня говорили, начать сначала в новом месте. Это когда кто-то, выросший здесь, может быть, вдвоем или троем, когда мы пошлем кого-то для того, чтобы они вот там где-то далеко делали все это же самое. Я не верю в миссионерское служение, которое где-то там, чуть-чуть здесь, чуть-чуть там, чуть-чуть нигде. Библия просто не говорит об этом. Павел везде, когда он занимался миссионерским служением, что он делал? То же самое, что было в Антиохии. Насаждал там точно такую церковь и строил ее по всей той же самой философии служения, на всей той же самой доктрине. Это наша задача. Смотрите, так Иисус Христос сказал: «Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме», то есть начиная по местной церкви, по всей Иудее, то есть это влияние церкви расширяется, в Самарии и даже до края земли. Итак, мы сегодня говорили о библейских принципах служения церкви. Мы говорили о том, к чему мы стремимся, как церковь, как служители, неся ответственность перед Господом Иисусом Христом за Его тело, за храм Его. Мы стремимся к тому, чтобы делать вот то, что мы сегодня вам представили. Я бы очень хотел, чтобы каждый присутствующий здесь мог проверить сейчас себя, мог посмотреть сейчас, насколько вы конкретно занимаете место, правильное место в этом Божьем храме, насколько вы сегодня взаимодействуете с другими членами церкви, насколько вы сегодня созидаете тело Иисуса Христа. От этого зависит ваша жизнь, от этого зависит ваше счастье, от этого зависит ваша награда на небесах, насколько вы действительно будете соработниками у Бога, живя здесь на земле.
Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!